Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Седмица на радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья, с вами Марина Борисова. В эфире наша еженедельная субботняя программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. И сегодня у нас в гостях настоятель храмов Михаила Архангела в Пущине и Рождества Богородицы в Подмоклове протоиерей Дионисий Крюков.
Здравствуйте, дорогие друзья.
С его помощью мы постараемся разобраться, что ждет нас в церкви завтра, в 26-е воскресенье после Пятидесятницы и на наступающей седмице. Ну, как всегда, по сложившейся традиции мы стараемся понять смысл наступающего воскресения, исходя из тех отрывков из апостольских посланий и Евангелия, которые прозвучат завтра в храме во время Божественной литургии. И завтра будет читаться отрывок из послания апостола Павла Ефесянам из 5 главы, стихи с 8 по 19, который сразу как-то очень большую, высокую планку задает, потому что начинается словами: «Вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе, поступайте как чадо света». Вот читаешь, думаешь: да, теперь я пойду посмотрю в зеркало, и чадо света там явно не увижу. Но дальше апостол Павел предупреждает: не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте. Но вот когда я спотыкаюсь об эту фразу, я думаю: хорошо, обличайте, а где гарантия, что я буду обличать именно то, что следует обличать? Ведь у меня нету никаких особых даров видения каких-то духовных вещей. Как понять, что мы обличаем именно дела тьмы, а не просто свою какую-то фантазию больную?
Ну, если уж мы остановимся на этой проблеме, то, тем не менее, можно сказать о том, что обличать можно не обязательно словами. Обличать можно тем, что человек не участвует в делах тьмы. То есть его противопоставление не словесное, а образом жизни тоже очень много значит. Ну, например, ситуация обычная. В рабочем коллективе все обсуждают вышедшую сотрудницу. Все вспоминают ее о грехе, оплошности и то, как она, ну, вплоть там неправильно одевается. И, в конце концов, все высказали свое негативное мнение, а одна христианка просто спокойно смотрит на всех и ничего не говорит. Ведь всем сразу все понятно. Ее молчание сразу же является и обличением, и проявлением своей позиции. С другой стороны, конечно, не всегда стоит лишь только молчать и только рассчитывать, что по моему поведению все поймут. Но вообще, этот отрывок и дальше много говорит о том, что действительно все в нашем мире довольно сложно. Тут сказано о том, что поступайте осторожно, не как неразумный, но как мудрый. Именно к осторожности нас призывает апостол. Дорожа временем, потому что дни лукавы. Лукавы – это значит неоднозначный, потому что лукавы в том смысле, что может показаться добром, что есть зло, и наоборот, злом может показаться на самом деле добро. И в конце концов есть такие слова: и так не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия.
Ну и как это сделать?
Пожалуй, на самом деле нет рецептов 100% определения, что такое воля Божья. Но если мы правильно поставим вопрос, то мы, наверное, в правильном векторе будем на него отвечать. Что есть воля Божия? Что есть воля Божия о мне? Это значит, что Бог хочет от меня. Не просто воля Божия, которая проявляется в каких-то обстоятельствах нашей жизни, а именно в том, как я должен поступить. Где я найду ответ на этот вопрос? Ну, во-первых, конечно, в Священном Писании. Во-вторых, в своей совести. Вот это два авторитета, которые в их сочетании дадут нам правильный вектор. И всегда надо понимать, что воля Божия идет через преодоление самого себя. Воля Божия не то, что удобнее, проще и в данный момент выгоднее для нас, а то, что наоборот может быть труднее, сложнее и абсолютно не приносит нам никаких сиюминутных дивидендов. Но она, воля Божия, всегда стремится к тому, чтобы мы исправлялись, а через нас исправлялись и наши окружающие. И в этом смысле, наверное, стоит уже рассмотреть тот первый вопрос, как обличать. Обличать надо так, чтобы это не было для нас победным маршем на коне, когда мы размахиваем Священным Писанием как мечом. Это должно быть именно состраданием, с трудностью и с преодолением самого себя и ради блага для наших ближних.
Ну, давайте подумаем о каких-то очень близких нам примерах. Ну, вот время от времени появляется что-то возмущающее очень многих православных христиан. Это может быть какой-то фильм или какой-то событие из культурной жизни, какой-то театральное действо, что-то, о чем все говорят, что очень все хотят посмотреть, и что явно оскорбляет человека верующего, хотя все утверждают, что верующий человек не должен оскорбляться, и вообще это противоречит самому христианскому духу. Но это же не так, мы же живые, нам обидно. Я не знаю, что значит в данном контексте слово «оскорбление», но просто по-человечески обидно, когда то, что для тебя свято, велико и чисто, вдруг начинают в каком-то карикатурном виде изображать. Ну, обидно просто вот иногда до слез думаешь, ну что дураки такие, ну как же это можно? И что тогда получается? Обличать? Ну вот выходят люди на демонстрации, на какие-то акции протеста православные. Но это же неправильно или правильно?
Мне кажется, что на самом деле надо, чтобы пена сошла. Нам всегда в таких ситуациях мы подвержены каким-то сиюминутным нашим переживаниям, а то, что на самом деле не отлегло, не уложилось, бывает незрело и очень даже не в воле Божией. То есть в первую очередь я думаю, что всегда надо высказывать свою позицию абсолютно хладнокровно. Она должна быть взвешенной, она должна быть проверенной, и надо себе сказать, а по поводу того ли мы оскорбились, по поводу чего нам это кажется. И в этом смысле действительно время действительно лукавое, и много провокаций, и сознательных провокаций. Но ведь сам же апостол говорит, поступайте осторожно. Именно буквально вот в соседнем строке. То есть осторожность, рассудительность, к этому и призывает нас апостол.
Обратимся теперь к отрывку из Евангелия от Луки, из 17 главы, стихи с 12 по 19. Это очень хорошо известная история о том, как Господу встретились 10 человек прокаженных, и он их отправил к священникам, чтобы они им показались. По дороге они исцелились, и только один из них вернулся, чтобы сказать, что он благодарит. Вот, собственно, о чем. Только ли о том, что мы неблагодарные?
И об этом, конечно, тоже. И об этом тоже, потому что действительно может показаться, что из 10 только один был благодарен. Но ведь мы же совершенно упускаем из вида то, что 9 пошли благодарить Бога, но по тем протаренным дорожкам, по которым все всегда ходили благодарить. Этот разговор о том, что Бог не где-то там в Иерусалимском храме, а именно был перед этими 10 прокаженными. И только один из них узнал, кто его по-настоящему исцелил. И только потому, что у него не было протаренной дорожки. О чем я говорю? Действительно, в Ветхом Завете было требование, что прокаженные получали свой диагноз, подтверждающий именно от из рук или из уст священника в Иерусалимском храме. Именно священник определял, что этот человек, его покарал Господь язвой, и он должен быть исключен из религиозного общества. И также священник должен был бы признать, что этот человек исцелился, и что его Господь простил, и он опять может войти в жизнь этой религиозной общины, этого города. И сама по себе ситуация действительно очень неоднозначная, потому что Господь говорит, Он не говорит, вы исцелились уже, все, с вас все сходит, вы абсолютно чисты, вы не гниете больше. Он говорит, идите и покажитесь. И именно в дороге происходит это исцеление. И именно исцеление происходит, в общем-то, по вере этих людей в то, что их может Бог исцелить. И они получают это.
Но почему он сам этого не делает? Ведь он исцелял стольких людей, и, которые прикасались к нему или не прикасались, просто подходили. Он на кого-то возлагал руки. А здесь он просто их отправляет к священнику.
И даже не сказал, что вы исцелитесь. Он их побуждает к некоторому подвигу веры, с одной стороны. А с другой стороны, я думаю, что ему важно в том числе и финал, который он явно предвидит. С точки зрения обывателя того времени, все, что происходит с этими девятью исцеленными, вполне вписывается в правильную схему. Они идут туда, куда они должны идти. А вот самарянин, ему некуда идти, потому что самарян, хоть и есть свой храм на горе Герезим, но тем не менее там священники не занимаются вот этим вот этой констатацией. И поэтому куда ему идти? Он идет ко Христу. То есть, казалось бы, их неправильная религиозная жизнь на самом деле, понимая это, он возвращается ко Христу и видит именно в нем Бога. Ну и, конечно, это история про благодарность, потому что современный человек, опять же, склонен всю свою благодарность вписать в какие-то формальные схемы. Ну, просто там сказать спасибо тебе, Господи. Но мне кажется, что благодарность должна проявляться и в каких-то совершенно таких, в каком-то даже подвиге, в том, чтобы помочь ближнему. Мне помог Господь, и я должен помочь. Как-то взять на себя труд и боль тех, кто сейчас несет то, что я бы мог нести, но я от этого освобожден.
Но мне кажется, что тут есть еще один смысловой нюанс, ведь этот самый вернувшийся самарянин, он же куда-то шел и шел, по-видимому, долго, пока все это произошло. И ему нужно было, уже человек, проделавший определенный путь, он устает. Ему нужно было развернуться и ровно столько же пройти в обратную сторону. Но это только для того, чтобы сказать спасибо?
Это для того, чтобы увидеть Бога. Это на самом деле очень важная связка. Благодарность и видение Бога очень близки. Наше таинство Евхаристии переводится с греческого как «благодарение». Ощущение благодарности и есть подлинно христианское мироощущение. Это благодарность за то, что мы воспринимаем часто как само собой разумеющееся. Но, тем не менее, жизнь с Богом, жизнь под Богом – это именно память о том, что Он рядом, и то, что мы на Него можем положиться, и что от этого мы счастливы, потому что благодарность и счастье тоже где-то очень и очень близко.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, сегодня, как всегда, по субботам в эфире «Радио Вера» программа «Седмица» в студии Марина Борисова, и наш сегодняшний гость – настоятель храмов Михаила Архангела в Пущине и Рождества Богородицы в Подмоклове, протоиерей Дионисий Крюков. На наступающей неделе у нас будет два праздника, которые я для себя называю праздниками рождественского цикла, потому что наш церковный календарь изобилует праздниками большими и малыми, но вот увязывается в какое-то предрождественское настроение все-таки какие-то определенные даты, определенные памятные дни, ну, как это было, когда мы праздновали введение во храм Пресвятой Богородицы. На этой неделе мы будем праздновать зачатие Пресвятой Богородицы 22 декабря, а 19 декабря у нас будет праздник в честь святителя Николая Мирликийского, которого мы привыкли в Русской Православной Церкви в просторечии называть Никола Зимний. И вот потому что он Никола Зимний, он тоже удивительным образом вписан в это предрождественское настроение, предрождественское ощущение жизни. Но сначала давайте, наверное, все-таки по порядку, с зачатия Пресвятой Богородицы. Вообще все эти праздники, как введение, как зачатие, мы же узнаем о событии этого праздника не из Писания, мы узнаем из апокрифов, в частности, из апокрифа, который называется «Протоевангелие Иакова», написанное во II веке. Там, кстати, все подробности введения во храм Пресвятой Богородицы. И вообще все, что касается семейной истории. Вообще, когда начинаешь готовиться к этим праздникам, понимаешь, что это такая большая семейная сага. Помимо того, что это священное писание, это еще рассказ об родственниках, потому что они все родственники. И в храме первосвященник Захария, у него сын будет, Иоанн Предтеча, и тут вот Пресвятую Деву будущую приводят родители, и у тех и у других были сложности с зачатием, и тем и другим чудесным образом в преклонном возрасте Господь дал возможность зачать и родить детей. Один станет мужем, которого святее не рождала земля, а вторая станет честнейшей херувим и славнейшей без сравнения серафим. Все так переплетено в этой истории, и семейное, и священное. А мне кажется, что это очень рождественское настроение.
Ну, хорошее у вас ощущение от этого. Надо сказать, что апокрифы бывают разного уровня. Бывают апокрифы, которые абсолютно не приемлются православной церковью, потому что они явно являются источником какого-то потому что они являются источником плода религиозных сект. Ну, например, Евангелие от Иуды. Бывают апокрифы, которые все-таки церковь принимает достаточно условно, а бывают вполне такие зафиксированные писания, которые не являются священным писанием просто в силу того, что в них нет повествования, связанного с высокой догматикой, так скажем. Это действительно вот та самая сага, о которой вы и говорите. Это просто зафиксированная память о той семье и о той среде, из которой произошел Христос. Но самого, так скажем, каких-то событий именно такого порядка спасительного в них напрямую мы наблюдать не можем. Хотя, тем не менее, вот эта вот история про то, что рождается дева от неплодных родителей, это такой библейский архетип. Мы, конечно, тут же вспоминаем Авраама, мы вспоминаем родителей Самсона, вот вы уже сказали про Иоанна Крестителя, а это вполне увязывается в некую замысел, как можно сказать, Божий замысел о человечестве. И как его можно определить? Божьи пути не идут прямыми по протаренным дорожкам. Бывает, что какие-то тупиковые, казалось бы, ветки являются теми, по которыми и идет в дальнейшем развитие всей истории, священной истории человечества. Здесь мы наблюдаем то же самое. Иоаким и Анна, родители Пресвятой Богородицы, долгое время хотели детей, но они не могли получить. И всем, и в том числе и окружающим, казалось, что это наказание за какие-то грехи. Мы помним о том, что для Ветхого Завета продолжение рода – это задача номер один. Даже в какое-то время в Ветхом Завете был такой период, когда личного бессмертия люди не задавались этим вопросом. Казалось, что бессмертие должно быть не личным, а именно в продолжении рода той или иной семьи.
Но как объяснить ставший камнем преткновения для нашего диалога с католиками католические догматы о непорочном зачатии?
Это действительно очень важный для понимания вопрос. Казалось бы, католическая догматика, которая не так давно приняла догмат о непорочном зачатии Девы Марии, должен ее еще более возвысить, что она была сама рождена таким же чудесным образом, как потом в дальнейшем она родила своего сына, Бога человека Иисуса Христа. Но под видом наибольшего почитания на самом деле снимается, наоборот, подвиг Пресвятой Богородицы, уникальный подвиг Пресвятой Богородицы. Если она была зачата и родилась без греха, то, соответственно, это не уникальный ее подвиг, который она в дальнейшем тоже повторила. Она не повторяла подвиг своих родителей. Она, несмотря на то, что они действительно были благочестивыми, тем не менее, все-таки ее личный подвиг, личная чистота и сказала в том, что она стала достойным быть матерью Бога-человека. Да, еще надо сделать для наших слушателей, наверное, важное замечание. Когда говорят о том, что догмат о непорочном зачатии Девы Марии, это не догмат о том, что она непорочно зачала, а о том, что ее непорочно зачали. Вот это вот важное дополнение, которое, я думаю, что многое объяснит нашим радиослушателям.
Ну и давайте уже поговорим о нашем любимом святом, о том святом, чей образ был практически, наверное, в каждом русском доме.
До сих пор я встречаю именно, когда прихожу в семьи, в дома своих прихожан, я вижу, как правило, икону Николая Чудотворца.
И тут ведь важно еще, что это именно его день. Потому что мы весной празднуем перенесение его в мощей в Бари, а здесь этот праздник именно его. Поэтому, ну и я думаю, что нашим радиослушателям нет особого смысла напоминать житие, потому что уж что-что, а житие святителя Николая, по-моему, знает каждый православный христианин, потому что, ну, уж самое популярное, самое часто по разным поводам рассказываемое, цитируемое. Почему он для западных христиан стал таким Санта-Клаусом, а для восточных не стал? Ведь, собственно, все началось в X веке, когда просто детишкам в Кёльне стали в день памяти святителя Николая давать сладости в воскресной школе. Всего-то навсего. Потом началась традиция вот там вывешивать там башмаки и как-то ждать каких-то подарков. Но удивительным образом это осталось там, на Западе, традиция западного христианства. А в России он даже Дедом Морозом не стал. Он остался совершенно на особом месте, потому что был такой у интеллигенции XIX века было такое как бы скептическое выражение, что наши православные все поперепутали, у них Троица – это Иисус Христос, Матерь Божия и Николай Угодник.
Да, слышал такое.
Вот, но почему так по-разному идет восприятие?
Ну, я думаю, что Возможно, это связано с тем, что для западного христианства, для западного менталитета именно важно Рождество как самый главный праздник богослужебного года. Все-таки для православных это всегда связано с Пасхой. Это уже как бы устойчивое объяснение очень многих процессов, которые происходят у нас и там. Возможно, не все под эту схему подходит. Наверное, это в какой-то степени, как и любая схема упрощения, но в целом, наверное, это можно рассматривать как вполне такое правдоподобное объяснение. Хочется выделить этот праздник в связи именно с Рождеством предстоящим, и в связи с этим как бы вот одарить, смешать образ Николая Чудотворца и тех самых волхвов, которые приходили ко Христу и дарили ему подарки в виде ладана, золота и смирны.
Ну, у западных христиан есть ведь отдельный праздник, День царей.
Да, точно, я об этом забыл сейчас.
То есть тут как бы с волхвами все в порядке. Там детский карнавал устраивается.
А когда он празднуется?
После Рождества.
После Рождества, сразу же, да?
Я сейчас точно не скажу, но это, uh-huh. это святочный как бы праздник uh-huh. уже после рождественский.
Ну, в какой-то степени, тем не менее, я думаю, что вот эти вот ощущения какого-то вот праздника через подарки, он очень так материально понятный, так скажем. Почему у нас этого не случилось? Трудно сказать, почему. Но, может быть, потому что достаточно разнесены, может быть, во времени все-таки это не совсем близко, еще должно пройти несколько, достаточно много дней до Рождества, может, еще по каким-то причинам, не знаю.
Ну, зато у нас Никола Угодник – главный спаситель от всех бед.
Да, с одной стороны так, а с другой стороны, вот я всегда своим прихожанам напоминаю, что мы называем Николая угодником, но он угождает не нам.
Да.
Он угождает Богу. И в этом смысле, фактически, наверное, мы тоже его в какой-то степени, как Санта-Клауса, хотим видеть, чтобы он именно нам давал, ну, если не конфетки и денежки в наши ботинки, которые мы выставляем, то в нашей жизни вещи гораздо более ощутимые – здоровье, благополучие, работу, детство, ну, какое-то устройство наших детей и так далее и тому подобное.
В эфире радио «Вера», программа «Седмица», в студии Марина Борисова, и наш гость, настоятель храмов Михаила Архангела в Пущине и Рождества Богородицы в Подмоклове, протоиерей Дионисий Крюков. Мы ненадолго прервемся, вернемся к вам буквально через минуту, не переключайтесь.
«Седмица» на радио «Вера».